В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми-Цхинвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Час министра» и «Пятиминутка деструктивных сил». Министр обороны Грузии Иракли Гарибашвили высадился в парламенте. Главная интрига политического сезона – кто возглавит избирательный список грузинской мечты. Все для фонда, все для победы. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия продолжил осаду парламента. Де-факто граница по реке Псоу остается закрытой. Абхазским бюджетникам грозят 2 месяца без зарплат. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас о том, чем запомнилась уходящая неделя. На этой неделе в формате «Час министра» грузинский парламент заслушал главу оборонного ведомства страны Ираклия Гарибашвили. Представители оппозиционных партий «Нацдвижение» и «Европейская Грузия» на выступлении министра не присутствовали. Но это не помешало ни министру, ни оппозиционерам заочно обменяться колкостями. Анастасия Славинская о политических страстях в грузинском парламенте.
Инфраструктурные проекты, популяризация армии на идеологическом уровне, закупка спецтехники, обновленное обмундирование военнослужащих, разработка национальной стратегии на 10 лет вперед и стратегическое партнерство с Америкой. Это лишь часть вопросов, на которых акцентировал внимание глава оборонного ведомства Иракли Гарибашвили в рамках своего часа в парламенте.
Двустороннее стратегическое партнерство с Америкой еще никогда не было таким сильным, как сейчас. Это официальная позиция Департамента обороны США. Здесь же я бы хотел отметить один из успешных проектов – проект Центра боевой подготовки, который является ярким примером нашего успешного сотрудничества. Ведется усовершенствование этого центра, чтобы в результате получить тренировочный объект мирового уровня.
В то же время внушительная часть выступления Гарибашвили касалась критики действий деструктивных сил. Их он упомянул не раз, назвав второй по значимости угрозой для страны после российской оккупации. Цель этих сил, по его словам, ослабить власть и институты, пользующиеся большим доверием в обществе, церковь, армию, полицию. Для этих деструктивных сил, как сказал Гарибашвили, неприемлемы также лидеры и индивиды, имеющие влияние на настроение людей.
Против Министерства обороны, как одного из фундаментальных ведомств сектора безопасности, практически беспрерывно ведется кампания по дискредитации. Силы, включенные в нее, не стесняются тиражировать низкопробную дезинформацию. В определенных случаях эта кампания принимает неприличные формы, манипулируя вопросами закупки военной обуви, питания, чох, часов или дезинфекционных растворов. Нас возмущает кампания, обращенная против текущих и уже осуществленных в обороноведомстве успешных проектов, конечная цель которой – пошатнуть обороноспособность и снизить воинский дух.
Представители оппозиционных партий «Нацдвижение Европейская Грузия» остаются в режиме бойкота, а потому на выступлении министра не присутствовали и вопросов ему не задавали. В то же время вопросы депутатов от правящей партии по большей части начинались со слов благодарности.
Господин Иракли, я преклоняюсь перед вами, перед армией. Эти слова от сердца. Это не написанный текст, это во мне. Я хочу, чтобы так мыслило будущее поколение. В школах, детских садах воспитывать солдатами наших грузин нужно начинать с семьи. Было создано много сект и организаций, которые противятся службе в армии, поощряют это. Вы такой человек. Я надеюсь, вы предпримете шаги, которые решат эту проблему.
Обратился к Гарибашвили Дмитрий Мхаидзе, мажоритарный депутат от Кутаиси. Ложку дегтя в медовый поток добавил бывший член грузинской мечты, ныне независимый депутат Левангу Гичейшвили. Для начала он напомнил Гарибашвили, что тот в сентябре прошлого года жестко критиковал людей и организации, которые помогают призывникам уклониться от службы в армии, и тогда же пообещал принять соответствующие меры. Но, как говорит Гичейшвили, никаких действенных шагов за эти 9 месяцев предпринято не было. Кроме того, он поинтересовался.
Вот лично вы, господин Иракли, берете на себя ответственность за то, что укравшего из бюджета выпустили из тюрьмы. Какова была ваша роль? Что вы сделали, чтобы остановить этот процесс?
Спросил Гугичаишвили, не называя конкретных имен. Но, судя по ответу министра, речь шла о помилованном президентом Гигио Гулава, члене Европейской Грузии.
Что касается вопроса, кто выпустил Гигио Гулава, это не ко мне. Когда я был премьер-министром, мы дважды арестовали господина Гулава. Прокуратура арестовала. Сейчас я министр обороны, и этот вопрос не ко мне.
Сам Гигио Гулава не стал затягивать с ответами, расценил заявление министра как чистосердечное признание.
Он самый эксквизитный дурак команды грузинской мечты. Фактически он признал, что все уголовные дела, возбужденные против меня, были политически мотивированными.
Оппозиционные депутаты выступления министра хоть и бойкотировали, но своим мнением с журналистами все же поделились. Так, к примеру, Гига Бокерия назвал его символом коррупции и непотизма при режиме грузинской мечты и заявил, что Гарибашвили, вместо того, чтобы говорить о проблемах в военной сфере, перенес все внимание на свою личную репутацию, которую путает с репутацией всей армии. А депутат от ЕНД Роман Гацеридзе сказал, что главе оборонного ведомства то и дело что-то мерещится, в то время как, по оценке американских конгрессменов, главным источником дестабилизации в Грузии является Виддина Иванишвили и его партия. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции на этой неделе отметил в целом благополучную эпидемиологическую ситуацию в Абхазии. Тем не менее, единодушным было мнение, что де-факто границу самопровозглашенной республики до 1 июля открывать нельзя. В качестве дальнейшего послабления карантинных мер решено разрешить культурные, зрелищные, спортивные и иные массовые мероприятия на открытом воздухе. На заседании побывал и наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Под председательством премьер-министра Абхазии Александра Анкваба состоялось очередное заседание республиканского координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Абхазии Томас Цахнаке в выступлении на заседании штаба сказал, что благодаря мерам, предпринятым в республике, в настоящий момент эпидемиологическая ситуация в Абхазии благоприятная. На предыдущих заседаниях штаба в качестве первого докладчика выступала главный санитарный врач республики Людмила Скорик, но сегодня она отсутствовала. Александр Анкваб пояснил.
По имеющей у меня информации, ее настигла кара коронавируса, она подвернула ногу.
Пока он не договорил эту шутливую фразу, у некоторых присутствующих в голове промелькнуло. Неужели, как и многих медиков в мире, ее тоже затронула эта инфекция? Но, к счастью, оказалось, что это не так. После того, как члены штаба отчитались о положении дел на порученных им участках, Анкваб подвел основные итоги.
Внутри страны у нас нет очагов заражения. Так?
Да.
Так. Все случаи, которые были вами диагностированы, зафиксированы, они привезены извне, волею разных обстоятельств. Благо, что мы смогли, вы лично, медики, смогли, все специалисты, это вовремя поймать, назову такое слово, локализовать и приступить к интенсивному лечению, что, несомненно, принесло положительный результат. Что считает ваша служба? Предлагать будем все вместе, ответственность буду нести я, как руководитель штаба. Несомненно одно, граница на сегодняшний день не может быть открыта. И все те меры, о которых мы говорим сейчас, внутри страны будут основываться на этом. Приезд в Абхазию не граждан Абхазии возможен, но в отдельных, индивидуальных, даже скажу так, исключительных случаях, после соответствующих проверок компетентными органами.
Большинство ограничительных мер было снято еще до середины мая. 28 мая прозвучало предложение разрешить работу детсадов, но оно не прошло. Сегодня тоже вернулись к этой теме, причем кто-то сказал, что частные садики все равно работают. Однако премьер-министр напомнил, что в них контингент воспитанников небольшой, а вот в государственных детсадах бывают группы до 40 детей. В общем, этот пункт решили не трогать. Министр просвещения и языковой политики Адгур Кокоба внес предложение разрешить работу различных кружков и автошкол. И это не встретило возражений, так как участников там на занятия собирается небольшое число. Директор Епита Зураб Меквабе предложил дать разрешение на проведение экскурсий в рамках внутреннего туризма, но это вызвало ряд вопросов. Практически единодушны были члены штаба относительно того, что уже можно начать устраивать зрелищные культурные спортивные мероприятия под открытым небом. Но вот относительно проведения их в залах, в закрытых помещениях, мнения разделились. У нас уже начали проводить свадьбы во дворах, и предотвратить это мы не можем. В ресторанах набиваются полные залы. А почему люди не могут пойти в театр, на концерт, в филармонию, говорили некоторые на заседании, повторяя часто звучащие в последние недели в Фейсбуке доводы гендиректора Сухумского русского драмтеатра имени Фазиля Искандера Ираклия Хинба. Александр Анкваб постарался услышать тут мнение всех, а потом сказал, что сегодняшним заседанием работы штаба по подготовке документа, который должен подписать президент, скорее всего, в понедельник, не закончится. Будут продолжаться консультации.
Мероприятия, связанные с проведением тех или иных торжеств, спектаклей, развлекательных, спортивных и других, будут связаны с тем, как мы запишем в будущем документе, как мы сформулируем эти пункты. Они должны быть сформулированы понятно, недвусмысленно, и эти пункты должны быть выполнимы.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Грузии разворачивается интрига вокруг избирательного списка грузинской мечты. Возглавит ли его действующий премьер-министр страны Георгий Гахария? Вместо ответа на этот вопрос он пожурил оппозицию. Зе Парисишвили об интриге этого политического сезона.
«Возможно, все или не все возможно», — с улыбкой ответил премьер-министр Георгий Гахария журналистам на вопрос, будет ли он номер первым в избирательном списке правящей грузинской мечты. Он всячески давал знать, что избирательная тема его не интересует, что всецело погружен в работе. Глава правительства лично знакомил фермерам в регионе Шидакартли антикризисный план его кабмина.
«Пока у нас конкретные задачи. Это пандемия, эпидемия, экономический кризис. Вообще не имею представления и даже не думал об этом списке».
Такой ответ Гахария журналистов еще больше убедил в предположении, что все зависит от одного человека, лидера партии Бидзина Иванишвили. «Грузинская мечта – команда, у которой есть свой председатель», – поправил Георгий Гахария и напомнил, что вполне естественно, что в команде прислушивались к мнению лидера. Что кажется неестественным премьер-министру, так это поведение оппозиции грузинских журналистов. Они, по его мнению, неправильно оценили заявление посла США Келли Дегнана после встречи с генпрокурором. Тогда Келли Дегнан упомянула о подкупе и напугивании избирателей и необходимости должного реагирования со стороны прокуратуры на такие иски на предстоящих выборах. Для оппонента власти и СМИ слова американского дипломата стали предупредительным сигналом к властям. «У вас что, есть функция перевода действий, шагов и визитов посла США?» – поинтересовался Георгий Гахария у представителей СМИ. Далее от него досталось и журналистам, и оппозиционерам.
«Политический спектр, к сожалению, исходя из выбора, очень токсичный. Вот сегодня, если взглянуть на СМИ, вы не сможете найти содержательную политическую новость. Есть только пропаганда, которая, к тому же, основана на фейковых новостях. К сожалению, видимо, до выборов нам придется с этим свыкнуться. Мы должны сделать все, чтобы шаг за шагом повысить нашу политическую и медиакультуру».
К этой ситуации, видимо, приписывает премьер-министр и тот факт, что, к его сожалению, избирательный процесс в стране начался слишком рано. Но больше глава правительства не стал развивать тему, удалился, сославшись на много дел. Обоюдную неприязнь продемонстрировали к премьер-министру в стане оппозиции. Одним из первых ему ответил лидер Европейской Грузии Кика Букерия.
«Господин Гахария не должен беспокоиться о токсичности оппозиции. Он должен беспокоиться о том, что ожидает персонально и политически его, когда в любой момент Иванишвили решит от него избавиться. Это ненормальный аспект нашей демократии. Этому мы все вместе вынесем политический приговор на выборах. И правила игры, при которых такие политические марионетки, как Гахария, могут быть премьер-министрами, никогда не повторятся».
Кто будет первым в избирательном списке грузинской мечты? Будут ли новые лица? На эти вопросы не спешат ответить и другие представители правящей силы. Лидер парламентского большинства Мамукам Динарадзе лишь повторил, что в грузинской мечте небывалая ранее сплоченность и единодушие.
Очень хорошо, когда правящая команда так единодушна в подходах, принципах, в том же вопросе составления списков. Мы сначала определимся с мажоритарными кандидатами, это в первую очередь, а потом, предположительно, к концу лета мы уже обнародуем конкретные имена и фамилии из остального пропорционального избирательного списка.
Бывший мечтатель, независимый депутат Экабеселия считает нелогичным, чтобы Георгий Гахари оказался номер первым в партийном списке Бедзины Иванишвили. Ведь с именем Гахари связан жесткий разгон акций протеста в Гавриловскую ночь, несмотря на то, что сейчас Гахари представляется в свете успешного антикризисного менеджера в борьбе с коронавирусом. Ни о каком командном духе не может быть речи, считает Беселия, вспоминая, как лидеры грузинской мечты изрядно дискредитировали себя, когда проталкивали в том числе и в судебную систему, своих близких и друзей. Очень сложно представить, кто должен возглавить этот список. Ранее в этой партии однокурсники создали свою странную группировку, которая очень навредила работе парламента. Если на этот раз грузинской мечте будут составлять список по этому принципу, получат то же самое. Еще один депутат Тамар Чукошвили, которая после провала избирательной реформы в знак протеста покинула грузинскую мечту, рассказывать о знакомой ей внутренней кухне партии считает некорректным. Ее беспокоит другое, как ускоренно пытается грузинская мечта изменить регламент парламента, который вступит в силу после октябрьских парламентских выборов. С учетом 1% барьера есть вероятность, что в парламент попадут многие представители малых партий. Но по новым правилам фракцию могут создать лишь те партии, которые набрали 6% голосов избирателей, и у них 7 депутатов в парламенте. Депутатам от разных партий запрещено создавать фракции, а независимо у них не будет права вызывать министра в парламенте, у них не будет элементарных средств, финансов, предусмотренных в рамках фракции. Мы стоим перед опасностью, что в 10-м созыве парламента оппозиция будет дисфункциональной. Бывший вице-спикер Тамар Чукошвили указывает и на то, что по этим поправкам для оппозиционных депутатов не предусмотрены должности и места даже в спикерате. В этих планируемых поправках представители профильных правозащитных НПО увидели попытку правящей силы сохранить позиции и избежать сценария, когда грузинская мечта сначала потеряла конституционное большинство, а потом с трудом сохранила парламентское большинство. А с учетом того, что выборы по новой системе не гарантируют властям максимальное количество мандатов, для увеличения шансов сохранить за собой право на формирование кабмина, а потом правление, грузинская мечта планирует узаконить в регламент, в том числе запрещающий депутатам до истечения мандата покинуть партию, от которой баллотировались. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Год назад, 9 июня, был избран парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия 7-го созыва. Этот юбилей законодателям пришлось отметить в условиях наступления со стороны исполнительной власти. Попытка депутатов разобраться с очередным инцидентом в Цхинвальской тюрьме, где в 5 июня осужденные нанесли себе телесные повреждения, подставила под удар сам парламент. Президент высадился в законодательный орган в сопровождении около 200 вооруженных силовиков, которые не церемонились народными избранниками. Многие связывают обострение противостояния с отказом парламента дать президенту и правительству неконтролируемый доступ к 8% бюджета. Мурат Гукимухов подвел итоги бурной уходящей недели.
Неделя началась с попыток депутатов разобраться с очередным инцидентом в Цхинвальской тюрьме. По информации парламентариев, в прошлый четверг произошел конфликт между одним из подследственных СИЗО и сотрудником колонии, после чего последний вызвал ОМОН. Под разнос попали все, кто находился в это время в следственном изоляторе. На следующий день, приблизительно в половине 10 утра, ОМОН вновь вернулся в колонию, зашел в камеры строгого режима, буквально вынес на руках 4 арестантов, избил их в столовой и вернул обратно. В знак протеста против незаконных действий силовиков 25 человек вскрыли вены. В субботу стало известно, что неизвестные выбили окна в доме министра юстиции Залины Ирины Лалиевой. В тот же день утром собралась и внеочередная сессия парламента, чтобы разобраться в инциденте в Схинвальской исправительной колонии. Но президент Анатолий Бибилов, по сути, взял депутатов под стражу. Он завел в зал заседаний парламента, где происходила внеочередная сессия, более 200 вооруженных спецназовцев. Товарищи вели себя бесцеремонно, даже агрессивно. Оттаскали за галстук одного из депутатов. В общем, это было демонстративное давление на депутатов, угроза насилия, причем не просто в присутствии президента, а под его руководством. Президент выговаривал депутатам за попустительство преступникам. Пытался нивелировать произошедшее в тюрьме. Говорил, что зэки просто порезали кожу для привлечения внимания. Но к тому времени некоторым депутатам уже удалось навестить арестантов в больнице. По словам одного из парламентариев, версия произошедшего от президента не выдерживает критики. В принципе, это продолжение прошлогодней истории с истязанием узников Схинвальской тюрьмы. Эта история не могла не повториться, потому что качество нынешних начальников таково, что они в принципе не разглядели в этой истории этической стороны. Она им недоступна. Поэтому, когда министр юстиции Лалиева в ответ на требования депутатов отправить ее в отставку, как ответственную за истязание арестантов, оправдывалась и рассказывала, как здорово налаживается жизнь заключенных в Схинвальской тюряге, в этом не было ни раскаяния, ни угрызений совести. Это было тактическое отступление, чтобы переиграть общественное возмущение и ликвидировать угрозу отставки. Выражаясь в терминах ее подопечных, это был лохотрон. Тогда парламент потребовал отставки всех виновных в истязаниях зэков, но под давлением президента уступил. Министры юстиции и внутренних дел остались на своих постах. В логике нынешней власти, кто уступил, тот и проиграл. Поэтому не было никаких причин, чтобы прекратить издевательства над заключенными. Собственно, и в истязаниях нет никакой необходимости. Режимное учреждение предусматривает массу дисциплинарных взысканий и без применения пыток. Видимо, это уже история не про служебную необходимость, а про внутреннюю потребность. В итоге 25 заключенных вскрыли вены. Это не просто акция протеста, это крайняя мера, которой прибегают, чтобы защитить свое человеческое достоинство даже ценой жизни. И посмотрите, как ответила власть на возмущение депутатов. Она тех же ОМОНовцев, которые избивали зэков, запустила в парламент. Какая замечательная аллегория от президента. Все попытки замять скандал, представить произошедшее в тюрьме как инсценировку арестантов, разоблачила Генеральная прокуратура. Накануне депутаты направили в Генпрокуратуру запрос, чтобы предоставить им записи с камер видеонаблюдения в тюрьме. И вот что из этого получилось. Послушайте фрагмент интервью депутата от партии НХАС Давида Санакоева моей коллеги Ирине Келексаевой.
Нам обещали показать видеозаписи. Вчера нам позвонили и сообщили, что мы можем прийти и посмотреть их на месте. Мы в прокуратуру пришли и нам показали записи с 2-3 камер. Мы попросили с большего количества камер, то есть нас интересовало, куда вывели людей, когда их выводили. Вот на записи было видно, что их куда-то выводят, потом через какое-то время заводят обратно. И после этого произошло то, что они порезались. Мы вот хотели посмотреть, куда их вывели, что там происходило. Нам его вчера не предоставили, сославшись на то, что он как бы неопределен, его будут сейчас найдут и нам покажут. Сегодня также мы получили отказ. Не в плане того, что нам отказали, что мы получили. Просто сказать, что вот этого промежутка у них нет. Есть, что было раньше, например, 4 числа, тоже, но вот этого нет. Речь идет о столовой. Как мы понимали, то есть их завели тогда в столовую, и вот мы хотели посмотреть, что происходило вот в столовой. Вот мы хотели вот восстановить всю цепочку событий. Но нам этого не удалось.
То есть, как и в прошлом году, когда истязали заключенных, камеры вдруг перестали записывать. В этом смысле непредоставление записей для общественного мнения является абсолютным доказательством. Во-первых, того, что зэков пытали, а во-вторых, того, что руководство республики в курсе произошедшего. Точно такое же доказательство насилия над депутатами предоставила пресс-служба, читай спикер парламента, когда отказала выдать запись внеочередной сессии депутату Давиду Симакоеву. В интервью «Эхо Кавказа» депутат заявил, что хотел опубликовать запись сессии целиком, потому что югоостинскому обществу представляется искаженная информация. Между тем, люди имеют право знать правду, говорит Давид Санакоев.
По телевидению показали некий фрагмент вот из этого заседания, но он не отражает всего того, что там происходило. Поэтому мы запросили полностью запись, чтобы иметь возможность всем показать то, что происходило на самом деле. Чтобы это не было вырвано из контекста, как показывается по нашему телевидению. И мы не можем ее получить. Нам говорят, мы вам предоставим только то, где я говорю. Это нарушение. потому что в мероприятии я принимал участие полностью. И как и я, так и все остальные депутаты. И мы имеем право точно так же распоряжаться этой информацией. Это не является собственностью председателя парламента или кого бы то ни было. Это не тайная информация, это не секрет. Тем более все заседания парламента, если они не являются какими-то закрытыми, они должны быть в открытом доступе. Поэтому становится еще более актуальным, чтобы мы в прямом эфире могли видеть заседание парламента, потому что мы видим искаженную информацию, которая предоставляется гражданам республики. Пусть они увидят со всех сторон, что происходит, и не делают выводов только из того, что им предлагает исполнительная власть.
На этой неделе произошло событие, которое еще больше обострило противоречия между президентом и парламентом. Депутаты не дали Анатолию Ильичу денег. В понедельник на парламентской сессии 18 голосами из 34 они проголосовали против увеличения фонда президента до 5% и фонда правительства до 3% от расходной части бюджета. Расходная часть бюджета республики — это 7,5 миллиардов рублей. Значит, совокупный размер двух фондов — 600 миллионов рублей в год. Вообще-то деньги эти Южной Осетии дает Российская Федерация, но президент желает распорядиться ими по своему усмотрению и от своего имени, без согласования с парламентом или кем-то еще. Конечно, прежде всего эти средства предназначены для избирательной кампании Анатолия Бибилова 2022 года. Такого бюджета еще не было ни у одного избирательного штаба в Южной Осетии. На такие деньги можно оптом скупать нужных людей, задабривать бедноту всякими социально ориентированными делами. То есть исполнить роль доброго волшебника, покровителя бедных и целителя больных за счет российской помощи, и без того предназначены этим бедным и больным. Любой вменяемый парламент на это не пойдет и ответит отказом. Во-первых, депутаты таким образом лишают себя переговорных позиций. Ведь каждый раз, чтобы принять бюджет, необходимо получить одобрение большей части депутатского корпуса. Взамен народные представители за свое одобрение получают какие-то преференции для себя и представляемых ими территорий. Но проголосуя они за эти фонды, и договариваться с ними уже будет не о чем. Что вообще останется от бюджета, если из него убрать защищенные статьи и 8% на президентские и правительственные фонды. А во-вторых, согласием на эти фонды депутаты лишают себя политического будущего, потому что после президентских выборов начнется подготовка к парламентским, и эти фонды будут уже работать против них. Вопрос, умеют ли парламентарии удержаться на этих позициях. Понятно, что мы опять станем свидетелями попытки сломать депутатов, как это было в прошлом году, когда их таскали на ковер к президенту, уговаривали, шантажировали. Только теперь, судя по появлению в зале парламентских заседаний многочисленных и вооруженной свиты, все может оказаться намного жестче. По регламенту парламент может вернуться к повторному рассмотрению этого вопроса через полгода. Но мы уже много раз были свидетелями тому, как партия власти «Единая Осетия» ломала регламент через колено. Один из московских экспертов, наблюдающий за происходящим в республике, мне сказал, что в этом конфликте с президентом, скорее всего, депутатам придется рассчитывать только на свои силы. Москва слезам не верит и сидящим в тюрьме сочувствовать не станет. Нельзя также сказать, что Москва сильно чтит парламентский механизм, поэтому не стоит ждать от нее какой-то обеспокоенности по этому поводу. Московского эксперта в этой истории удивило другое. Это попытка передать 8% бюджета, по сути, в бесконтрольное распоряжение президента республики. Непонятно, зачем все это в Москве. По мнению эксперта, это загадочная история, которая еще получит свое продолжение. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Пандемия заставила многих пересмотреть планы на лето. Как она повлияла на решение жителей Цхинвали, выясняла Зарина Санакоева.
Как вы собираетесь отдыхать этим летом? И повлияла ли пандемия на ваши планы как-нибудь?
То, что касается планов на отдых, то, конечно, как все, ты мечтаешь в начале года, как-то планируешь свой отпуск распределить так, чтобы в нем было место и для отдыха, и для учебы. Планы на отдых плавно забылись. И осталось только мечтать о каком-нибудь обучении. Но обучение это тоже, как правило, всегда бывает выездное. И теперь я даже больше чем уверена, даже эти планы могут сорваться. Поэтому уже мысли о отдыхе, они отходят на самый-самый дальний план.
На самом деле на лето особых планов не было. Были планы на конец весны. Покупал билеты на концерт, но коронавирус все отменил. Везде все поотменяли. Ну, это и логично. Ну, а так, на лето я ничего не планировал. Так что, точнее, я планировал остаться дома, скорее всего, так и будет. Останусь дома.
Планы были, хотели поехать на море в августе или в июле.
Ну, поездка отменяется, так как дорога закрыта. Неизвестно вообще, будет ли она до сентября. И так человек побаивается все равно выезжать, у нас спокойнее. Остальное работа, все как в прежнем режиме. И дети на улицу выходят, и люди выходят. И работа есть, как обычно. Буду пытаться на выходные ездить с детьми за город, хоть на речку.
Не планирую никуда выезжать, на планы закрытия границ не повлияло, в принципе. Здесь, в Южной Осетии, нахожусь и буду находиться. Ну, можно здесь тоже отдохнуть хорошо, скажем так.
Какие у вас планы на летний отдых и повлияла ли пандемия на них?
У всех нормальных людей, у меня в том числе, всегда бывают планы на отпуск, планы на лето, конечно, и у моей семьи в том числе тоже. Но, увы, в связи с этой пандемией все наши планы рухнули, и боюсь, что они остались уже в далеком будущем. Моя племянница закончила универ и получила бонусы в виде путевки на отдых в Турцию. И денежки куда-то делись, и, по всей видимости, отпуск тоже откладывается куда-то. И у племянника были планы, он выпускник школы, вы представляете, какое-то торжество, 10 лет ждать, как тебя выпустят. Получилось опять-таки скомканно. Обычно летом я выезжаю во Владик повидаться со своими. Так что, да, очень много моих планов осталось нереализовано.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Продолжаем подводить итоги недели. На этой неделе правительство Грузии представило уточненный проект антикризисного бюджета на 2020 год. За счет уменьшения госрасходов и новых долгов увеличено финансирование антикризисных статей. Ираклий Урагвелидзе разбирался в поправках.
Заместитель министра финансов Георгий Какауридзе рассказал о согласованных деталях антикризисного бюджета. Расходная часть будет увеличена с 14,5 почти до 16 миллиардов лари при дефиците бюджета 8,5%. Пакет антикризисных мер определен в размере 3,5 миллиарда лари. Эти средства будут направлены на выплату компенсации пострадавших от пандемии, а также на антикризисное финансирование сельского хозяйства, туристического и девелоперского секторов. При этом госрасходы будут подвергнуты серьезному секвестру.
В сравнении с первоначальным вариантом, текущие расходы правительства будут сокращены на 600 миллионов лари. Высвобожденные средства будут переадресованы на антикризисные.
Минздрав станет единственным ведомством, получившим увеличенный бюджет в текущем году на 1 миллиард 153 миллиона лари. Бюджеты остальных ведомств будут сокращены. Министерству инфраструктуры срежут 251 миллион лари. Бюджет Министерства образования, культуры и спорта планируется сократить на 177 миллионов. Минобороны недополучит 75 миллионов. Минэкономики 26. В нацдвижении заявили, что не проголосуют за документ. По мнению главы фракции Романа Гуцеридзе, сокращение госрасходов носит бутафорский характер.
Мы не увидели сокращения бесполезных вторичных расходов, которые можно было бы потратить в виде социальной помощи. Они сократили то, что в условиях пандемии сократилось бы и без их вмешательства. Но никак они не могли израсходовать 100 миллионов на командировки, так как некуда чиновникам летать. В этом бюджете много лжи, которую правительство говорило в течение этих месяцев, и она станет достоянием общественности.
Правящие партии убеждены, бюджет сверстан исходя из особенностей кризисного периода и рассчитан исходя из интересов пострадавших от пандемии людей, говорит Мамукам Динарадзе.
Даже гораздо более развитые страны сталкиваются с серьезными трудностями при уходе экономики в минус 4%. Нынешний бюджет сверстан не только исходя из потребностей текущих рисков, но и на случай второй волны пандемии. Исходя из этого, мы безоговорочно поддержим бюджет.
Как не раз отмечалось, правительство намерено покрыть дефицит госбюджета в счет внешнего долга. В этих целях государство уже заняло около 1,5 миллиарда долларов, половина уже поступила в казну. По словам председателя комитета парламента по финансам и бюджету Ираклия Ковзанадзе, согласно органическому закону, соотношение долга к ВВП не должно превышать 60%, а сейчас оно не превысит 55%. Председатель комитета также отметил, что в случае обострения кризиса капитальные расходы государства могут сокращены быть более, чем на 600 миллионов лари. Однако он считает, что предложенный вариант Минфина является оптимальным. Согласно обновленному прогнозу Всемирного банка, экономика Грузии сократится на 4,8%. При этом в докладе Всемирного банка подчеркнуто, что экономика Грузии оказалась наиболее уязвимой в регионе. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Де-факто граница по реке Псоу остается закрытой. Абхазским бюджетникам грозят 2 месяца без зарплат. Не самые лучшие вести в обзоре событий абхазской недели, которые традиционно готовит наш сухумский блогер Изи Дачания.
На этой неделе премьер-министр по-прежнему пытался конкурировать в популярности с главой государства. Пресс-служба Александра Анклаб старательно забивала информационное пространство сообщениями о встречах премьера с чиновниками разного уровня. Но только 2 известия вызвали бурную реакцию общественности. Продление ограничительных мер на границе с Россией и новость о том, что при нынешней экономической ситуации бюджетникам не стоит ждать зарплат в следующие 2 месяца. При нынешней кадровой политике руководство страны, которое очевидно ведет к увеличению чиновничьего аппарата, заявление о том, что государство не сможет выплатить зарплаты большому количеству работников бюджетной сферы, выглядит достаточно цинично. Можете сами представить, какими эпитетами наградили премьера разгневанные пользователи социальных сетей. Между тем, новости от президента выглядели весьма скромно. Назначение очередного помощника, встреча с представителями одной из христианских организаций и муфтием Абхазии, поздравление президенту России Путину по случаю Дня России. Пресс-служба выдала картинки с горячими объятиями с главой АПЦ и скромным рукопожатием с муфтием. Смену президентского имиджа невозможно было не заметить. Из хмуро смотрящего в будущее политика Бжания превратился в лучезарно улыбающегося чиновника. Видимо, эта улыбка должна демонстрировать народу, что в стране все в порядке, и никакие проблемы не омрачают президентское чело. Правда, надо отметить, что президент трудился даже в выходной день. В воскресенье он встретился с российским чиновником абхазского происхождения Иналом Арцинпа, чтобы обсудить проект «Гордость Абхазии», который финансируется администрацией российского президента. Журналистов на встрече не было, но из официального сообщения мы узнали только о готовности Аслана Бжани внимательно следить за ходом конкурса и оказывать поддержку. И, видимо, моральную, так как с собственными деньгами в стране есть серьезные проблемы, судя по выплатам пенсий и социальных пособий. В любом случае, эта информация не привлекла внимания общественности, хотя, на мой взгляд, является интересной хотя бы даже потому, что гордость Абхазии финансируется Россией. А вот произведенное президентом кадровое назначение стало сенсацией, хоть и из области ожидаемых. Общественность давно гадала, куда же пристроит глава государства героя ДНР Ахрика Авицпа, который проложил Аслану Бжани путь к президентству. И вот свершилось. Специально для донецкого героя, выпускника сочинского филиала РУДН, создана еще одна должность – советника президента по международным связям. Означает ли это, что Министерство иностранных дел может идти на покой, или это очередное дублирование, покажет время. Некоторые СМИ, сообщая об этой новости, использовали фотографию Ахры Авицба, которая говорит сама за себя. Герой ДНР стоит на окне в администрации президента во время штурма здания в январе 2020 года. Министр внутренних дел, у которого в биографии тоже есть свое окно, только во время другого штурма МВД в 2016 году, попытался продемонстрировать открытость журналистам. Правда, не все журналисты были приглашены на это мероприятие. Но не беда. Министр наговорил много чего интересного. Но об этом мы поговорим отдельно, так как такое событие тянет как минимум на блог. Ну и раз уж мы заговорили о МВД, на этой неделе данное ведомство отличилось не только выявлением любителей конопли, но и задержанием, о котором почему-то предпочитало молчать. Правоохранителями был задержан криминальный авторитет Руслан Барцва, принадлежащий гудаутскому воровскому клану, в который входили и расстрелянные в ноябре прошлого года Астамур Шамба и Алхаз Авицва. Совершенно непонятно, с чем было связано задержание, так как информации об этом происшествии в сводках МВД не было. Но факт задержания подтвердили в Генпрокуратуре со ссылкой, что санкции на арест прокуратура не давала. При такой конспирации в МВД только и остается, что пользоваться анонимными источниками, которые сообщают, что Руслан Барцба был задержан за мелкое хулиганство и отпущен после уплаты штрафа. Может быть, Руслан Барцба выбросил мимо урны окурок? Или сквернословил в общественном месте, разбил окно в магазине или перешел улицу в неположенном месте. Вариантов множество. И общественности представлена свобода выбора версии на любой вкус. Вот такое оно, право доступа к информации в представлении Министерства внутренних дел Абхазии. Пока президент и премьер тешили свое самолюбие, а министр внутренних дел имитировал деятельность, пользователи социальных сетей пытались подсказать руководству страны пути выхода из сложившейся экономической ситуации. Экономист Ахра Аристава на своей странице в Фейсбуке указывает на имеющиеся финансовые резервы и предлагает обратить внимание на существование множества необоснованных льгот, в частности по НДС. Экономист рекомендует правительству пересмотреть список льготников и одновременно решить вопрос по адресной помощи предпринимателей, выдаче кредитов под низкие проценты. Страна, не производящая товары и услуги, не имеет независимого будущего. Только ликвидация льгот, реформы в банковско-финансовой сфере позволят поднять экономику и безопасность страны, пишет Ахра Аристава. Внимание внешнеполитического ведомства Абхазии на этой неделе привлек посол Соединенных Штатов Америки в ОБСЕ. МИД Абхазии обвинил посла в двойных стандартах, необъективности и оскорбительном тоне, в котором он говорит в своем интервью об Абхазии и Южной Осетии. Тема была продолжена комментарием посольства России в Абхазии, где содержится призыв государствам, участникам ОБСЕ, признать сделанный народом Абхазии выбор в пользу независимости и стратегического партнерства с Россией. К концу недели, в пятницу, правительство вплотную подошло к кадровым назначениям на самые хлебные должности, из-за споров, по которым президенту и премьеру никак не удается завершить формирование кабинета министров. В пятницу решилась судьба одной из самых крупных государственных компаний «Абхазтоп». На должность гендиректора с приставкой ИО назначен филолог Рамаз Джопо, в биографии которого не только работа в сельской школе, но и должность заместителя председателя партии Амсахара. Министр экономики безо всякой иронии выразила надежду, что под руководством нового начальника компания станет прибыльной. На следующей неделе президент отбывает в Москву на празднование Дня Победы. Очень любопытно выглядит список сопровождающих. Аслан Бжания намерен взять с собой своего сторонника, депутата Лашу Ашуба, и своего главного конкурента Адгура Арцинба. Над этим выбором можно только гадать. Что это? Демонстрация хорошего отношения к политическим оппонентам или смотрины преемника? Специально для «Эхо Кавказа» и задачания из Сухума.
Мамука Хазарат создает позиции либерального политика после того, как возглавляемое им движение Лелу обозначило свою позицию по вопросу однополых браков, от бизнесмена начали отворачиваться соратники. С критикой подобного публичного отстранения от проблем сексуальных меньшинств выступили и представители профильных неправительственных организаций. Владимир Унанянц о том, пойдет ли партия третьим путем.
Политический союз Лелу, созданный бизнесменом Мамукой Хазарадзе, теряет соратников. Объединение покинул историк Лаша Бакрадзе, о чем он сам написал в социальной сети Facebook. При этом причины ухода известный в Грузии общественный деятель не уточнил.
«Я принял решение покинуть ряды Лелу. Я не собираюсь делать какие-либо заявления против этого объединения, с которым у меня были несколько месяцев отношений и сотрудничества. Прошу не пытаться допрашивать меня на эту тему. Что касается других вопросов, я, как всегда, готов говорить обо всем свободно, без учета конъюнктуры».
При этом многие наблюдатели сочли причиной такого решения заявление лидера Лелу Мамуки Хазарадзе, который ранее высказался против легализации в стране однополых браков, чем вызвал довольно бурную реакцию со стороны либеральной части грузинского общества. Сам Мамука Хазарадзе, комментируя уход Бакрадзе, заявил:
«Мы очень сожалеем, что Лаша покинул Лелу. Это очень долгий марафон, это борьба. Я уважаю его. Вероятно, следует задать вопросы о его уходе самому Лаше, но процесс продолжается. Мы становимся лишь сильнее. Что касается возникшего ажиотажа, то некоторые мои ответы были опущены, и контекст остался неясным для людей. Я хочу уточнить. Вопрос был таким: узаконим ли мы однополые браки в Грузии в случае прихода к власти, и будет ли дано таким парам право усыновлять детей? Ответ на это состоял в том, что мы не будем поддерживать это».
В интервью грузинскому телеканалу ТВ Первели 6 июня Мамука Хазарадзе заявил, что права ЛГБТ-сообщества в Грузии очень хорошо защищены. Как отметил Хазарадзе, если есть какие-то отклонения, то, видимо, по причине неисполнения закона, а права большинства не должны страдать из-за меньшинств. Представители неправительственных организаций, которые занимаются проблемами сексуальных меньшинств, отмечают, что подобные заявления политиков довольно опасны. По мнению организатора Тбилиси Прайд Георгия Табагири, люди, которые хотят быть избранными в парламент, должны быть очень осторожны в своих высказываниях и не усиливать проблему, а наоборот, пытаться ее решить.
«Мы живем в очень сложной ситуации, и политики, в данном случае Лела, которые борются за места в парламенте, должны пытаться изменить ситуацию к лучшему для этих людей. Этот человек даже не признает существование проблемы и точно не способствует прогрессу».
Более того, по мнению представителей ЛГБТ-сообщества, подобные высказывания политиков, которые относят себя к либеральному крылу, льют воду на мельницу ультраправых организаций. Как заявил Георгий Табагири, уже несколько дней офис его организации, занимающийся защитой прав сексуальных меньшинств, осаждают члены грузинского марша и других подобных организаций. Сейчас у здания дежурят экипажи патрульной полиции.
«Уже почти две недели продолжается акция Гурама Паламандишвили и его сторонников у офиса Тбилиси Прайд. Они протестуют против права на свободу самовыражения из-за того, что у нас на балконе вывешен флаг. Это никоим образом не является нарушением, но они в ежедневном режиме приходят сюда».
Вывешенный на балконе радужный флаг ЛГБТ-сообщества заляпан краской. Как утверждают члены организации, это дело рук ультраправых активистов. При этом директор движения «Равноправие» Давид Кахабери считает, что после заявлений, подобных сделанными членами Лелу, вместо краски в окна может полететь что-то более опасное.
«Мы требуем от МВД в ускоренном режиме расследовать этот факт. С одной стороны, они должны наказать тех людей, которые этим занимаются, а с другой – провести превентивные мероприятия, чтобы исключить подобные в будущем. Что касается политического поля, то вопросы ЛГБТ в Грузии были очень чувствительными. В последние дни были сделаны заявления, например, партии Лела, которые могут быть показательными для подобных ультраправых групп».
Тем не менее, позиция Лелу не является мнением одного лишь Мамуки Хазарадзе. Аналогичную позицию высказал и экс-спикер парламента Давид Усупашвили. По его мнению, партия не поддерживает соответствующие поправки в Конституцию точно так же, как и весь мир всего два десятилетия назад. При этом, по словам Усупашвили, Лелу не боится выглядеть старомодной. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сельхозпродукция на абхазском рынке бывает местной, российского или грузинского происхождения. В течение года соотношение своих и завезенных продуктов на рынке меняется. Внесла свои коррективы в будни аграриев и пандемия, рассказывает председатель Ассоциации абхазских аграриев Джамал Эшба. С ним беседует Елена Заводская.
Вы как председатель Союза аграриев, что вы видите сегодня на нашем рынке? Как вы его воспринимаете?
Общий фон нашего рынка делится на три составляющие. Продукцию, которую мы производим, продукция, которая поступает с российской стороны, и продукция, которая поступает с Грузии. Зелень, овощные культуры мы производим сами. Последняя культура пошла, которая конкурентоспособна, это вот клубника. Абхазские производители эту тему закрыли. То есть клубнику мы вывозим, а не завозится. Зелень мы не вывозим и сюда не завозится. Этот вопрос наши аграрии уже решили. 5 лет назад была очень серьезная проблема на границе по зелени. На сегодняшний день завозится вот итальянского производства брокколи. Уже наши производители этим тоже занимаются. Вопрос зелени, если будет маленькая поддержка, а поддержка нужна именно о защищенном грунте идет, то есть вот чуть-чуть подстраховать производителей, чтобы они не на 100% зависели от погодных условий, да, вот, чтобы хотя бы крыша была. И имеется в виду закрытые холодные теплицы, только пленкой перекрывается, больше ничего. Проблема в том, что весной у нас выпадает огромное количество осадков, которые не нужно. И, соответственно, она действует на продукцию отрицательно.
Джамал, то, что мы не вывозим зелень за пределы Абхазии, вы расцениваете это как позитивный момент или негативный?
Нет, это очень негативно. Мы должны быть на российском рынке. Но, чтобы быть на российском рынке, надо увеличить объемы и иметь гарантию. На сегодняшний день абхазский рынок снабжают мелкие производители, которые производят 500 килограммов, 800 килограммов, до тонны. Но чтобы в Россию вывозить, машина загружается 14 тонн. Но одну машину, если вывезешь, никто у вас никогда ничего этого не купит. У того производителя, от которого заключит с вами договор, у него должна быть гарантия, что вы как минимум 10 раз больше производите, то есть 200 тонн. И тогда он готов с вами заключить договор.
Что еще вы видите на нашем рынке из того, что производится в Абхазии?
Огурцы и помидоры, это производится в Абхазии, и там у нас есть конкуренция с российской стороны за счет цены. Было. Сейчас с границей проблемы. Вот там у нас есть производители, благодаря вот Кинге, горячим источникам. Вот они, маленькие фермерские теплицы, которые качество продукции гораздо лучше. Через месяц они уже не будут. Всю продукцию, то, что могли, то они произвели, закончили. И тогда настает период, который пойдет с российской стороны, ну, может, с грузинской стороны. В конце апреля, в начале мая выйти и до конца июня. Вот это их период. Если бы у них были возможности расширить свое производство, система реализации была. Вот они произвели продукцию, должно быть промежуточное звено, это связано с фасовкой, сортировкой, качество проверять, систему сбыта, куда отнести. Крестьянин, допустим, собрал 300 килограммов. Единственное, куда он может прийти, на рынок. А вдруг тот, кому он хочет отдать, он взял уже, где хранить. И они и объемы держат таких, что они могут в любом случае продать. И нужно помочь, чтобы они имели возможность свою продукцию сдать. Вот этой системы у нас нет.
Почему наши производители не могут насытить наш рынок огурцами и помидорами в течение всего года? Что им мешает?
Если бы была бы система налажена, чтобы наши производители могли бы производить большое количество, чтобы вывозить в Россию, то вот это то, что здесь оставалось бы, оно могло конкурировать 6 месяцев, 8 месяцев. У нас производят 300-400 килограммов, которые туда не вывезешь, да, а здесь посредник им не нужен. И объем не увеличивает фермер. Они в этот период делают, потому что считается, что максимальная маржа, то есть высокая цена именно в этот период, когда еще другие эту продукцию не вынесли, а у нас уже благодаря нашим природным условиям, да, чуть-чуть теплее, предполагается, что мы вот эту маржу ранних овощей снимаете.
Что еще на нашем рынке из местной сельхозпродукции вы видите?
Орехи, яблоки. Из того, что программа была по садам, у нас где-то осталось около 140 гектаров из вот этих объемов. Кто оставил, вот они продукцию вывозят на наш рынок. Ну, цитрусовые, это как обычно. И есть ранние овощи, это картофель. Но тоже вот оно делается целенаправленно ранее. Сейчас уже практически заканчивается наш картофель. Через неделю, может быть, будет российского производства.
То есть с картофелем такая же ситуация, как с огурцами и помидорами?
Со всеми продуктами именно такая ситуация. Вот у нас нет вот этого звена, который может все закупать, перераспределять и реализовывать. Соответственно, крестьяне ищут тот момент, когда они могут получить максимальную прибыль. Дальше они не могут конкурировать, потому что низкие цены, объемов у них нет. Самое главное, что я хотел бы сказать, что вот там, где мы вот обозначили, там мы можем конкурировать со всеми, кто бы ни был. То есть уже есть технология, уже есть производитель. Если будет поддержка государства, они могут выйти вот на российский рынок. Если мы выходим на российский рынок, то цена на нашу продукцию здесь внутри упадет, потому что основную прибыль они будут получать оттуда.
Джамал, вы сказали, что помимо местной продукции на нашем рынке присутствует еще продукция из России и из Грузии. Вы можете хотя бы как-то приблизительно оценить, какая часть этой продукции местная, какая российская и какая из Грузии?
Когда вот такая более стабильная ситуация была без коронавируса, там, когда границы не были, когда абхазская продукция главенствует, вот этот маленький период, май-июнь, часто июля, в этот период российской продукции меньше, где-то 20%, грузинская 40%. Потом меняется в августе, сентябре, в октябре российские все выходят на рынок, они присутствуют 60% почти процентов, ну, грузинская там 10-20% дополняет вот, в разных видах.
Поясните, пожалуйста, существует ли какой-то контроль качества с нашей стороны за той продукцией, которая производится здесь и завозится?
Есть в обществе такое мнение, что у нас очень как бы слабый контроль. Есть соответствующие службы, допустим, карантинная служба очень следит, чтобы продукция, которая была в карантине, она не попадала. И следить за качеством продукции – это фитосанитарные там, службы Министерства сельского хозяйства. Есть бытовые тестеры, то любой человек может как бы определить содержание нитритов, нитратов. Это понятно, но сказать, чтобы контроль тотальный, ну, сложно, потому что, ну, нет у нас лаборатории. Вот проблема в чем. То, что вот мы говорим про тестеры бытовые, да, которые в магазинах продаются, они должны определить, есть ли сомнения вот в этой продукции. Но этим оборудованием мы не сможем никому доказать. Проблема в том, что такое же оборудование у наших специалистов здесь, фитосанитарное. Оно определяет проводимость тока и наличие солей. Но наличие солей это еще не означает, что продукция плохая. Там есть другие соли, которые тоже влияют. То есть, может быть, продукция высокого качества, а наш тестер может показать, что там наличие солей большое, то есть нитратов, нитритов. А на самом деле, может, нитриты, нитраты в норме, еще дополнительно там присутствуют вот эти соли, микроэлементы, которые для организма очень хорошие. Но они показывают как плюс. Для этого нужна соответствующая лаборатория, которая определяет, что там содержится. И любой предприниматель может сказать, господа, покажите нитриты сколько и нитраты сколько содержится, а полностью что содержится. Тогда получается совершенно другая картина будет. Лаборатория именно вот высокого качества, она где-то стоит, самый простой вариант, где-то 8-10 миллионов рублей, чтобы доказательную базу иметь. Давно уже хотят приобрести, но, к сожалению, что-то откладывается.
Рассказывал председатель Ассоциации абхазских аграриев Джамал Эшба. С ним беседовала Елена Заводская. Единые национальные экзамены в этом году в Грузии начнутся 6 июля. Эпидемиологи разработали ряд рекомендаций, необходимых для проведения экзаменов в условиях пандемии. Какие именно, расскажет Анастасия Славинская.
То, что происходило в эти дни на винзаводе и фабрике, намного более рискованно, чем единые национальные экзамены, поверьте мне.
Сказал глава Центра по контролю над заболеваниями Амирангам Крылидзе, имея в виду возобновившие работу кафе, бары и рестораны. Эпидемиологи говорят, что основная задача заключается в том, чтобы выявить инфицированных абитуриентов еще до экзаменов. Для этого было разработано несколько различных схем. К примеру, если у подростка проявятся характерные для COVID-19 симптомы за несколько дней до экзаменов, ему, говорит Амирангам Крылидзе, следует обратиться к врачу и сдать ПЦР-тест. Сделать это можно будет бесплатно.
Если у абитуриента фиксируется температура, но тест показал отрицательный результат, у нас есть соответствующий протокол, как следует себя вести. Абитуриент будет допущен на экзамен, правда, если вместе с температурой есть и другие симптомы, он будет отправлен в изолированную комнату, чтобы исключить любую неожиданность.
При этом, как говорит врач, нельзя исключать фактор стресса. У некоторых людей может незначительно подниматься температура от волнения, и что приборы иногда могут ошибаться. Если бесконтактный термометр покажет температуру выше 37, результат будет перепроверен через 15 минут обычным ртутным градусником. Решение на месте будет принимать врач. Если же температура будет более 37,5 градусов, а ПЦР-тест 2-3 днями ранее проведен не будет, абитуриента снимут с экзамена. Поступление придется отложить на год. Комплект абитуриента, между тем, выглядит так. Маска, бутылка воды и черная гелевая ручка. По словам Софии Горгодзе, директора Центра национальных экзаменов и оценок, парты в секторах, где абитуриентам предстоит сдавать экзамены, будут расставлены таким образом, что дистанция между рядами составит 3,5 метра, а между самими партами более одного. В каждом секторе будет находиться 10 абитуриентов. На каждой парте будет установлен прозрачный щит. Это обязательно, как и маска. Если абитуриент придет без нее, мы предоставим маску. В связи с тем, что мы должны соблюдать рекомендацию о дистанцировании, мы вынуждены допускать на сессию на 1/3 меньше абитуриентов, чем раньше. Это подразумевает, что будет больше сессий. А раз сессий будет больше, количество дней, отведенных на экзамены, будет увеличено. Несмотря на то, что на протяжении всех экзаменов абитуриенты должны постоянно находиться в масках, кондиционеры в помещениях работать не будут. И это, как считает замглавы Центра по контролю за заболеваниями, основная причина, по которой у них может возникнуть дискомфорт.
Конечно, в зданиях будут работать кондиционеры, но только до начала экзаменов и в перерывах между ними. Но непосредственно во время экзаменов будут только открыты окна, кондиционеры работать не будут. Если до начала экзаменов появятся новые рекомендации, основанные на научных доказательствах, это решение будет пересмотрено.
Единые национальные экзамены начнутся 6 июля и завершатся 25-го, а экзамены для студентов, поступающих в магистратуру, пройдут в период с 1 по 4 августа. В общей сложности в них примут участие 55 тысяч человек. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.